Все, закрыли эту тему. Значит, охотимся мы на старца на самом деле или игнорируем его? По условиям соглашения пограничники хотя бы помогают нам достичь Анелли. Надеюсь, больше от них и не потребуется. Назад мы уж как-нибудь сами. Сергей, ты голова. Вот он, свежий взгляд. Дай-ка я тебя поцелую. Поцелуй оказался почти страстным, во всяком случае, со стороны Евы. Мешал только нос Румпель. Кирилл Денисович кивал, облегченно почесываясь. Глядя на него, самому хотелось чесаться. Тигран Артюнович, очень задумчивый последние 5 минут, покачал головой. В штабах погранохраны сидят не дети. Заподозрить нечестную игру? Очень может быть, даже наверняка. Но что они теряют, если мы обведем их вокруг пальца? Материально ничего. Просто остаются в дураках. Скажи, на их месте ты пошла бы на такое соглашение с естественным противником? Ты прав. Без козыря в руке вряд ли. Что ж, дадим им козырь? Какой? Заложников, что ли? А кто из нас, спрашивается, пойдет в заложники? Я нет. Даже ради Макса. Ты пойдешь?
Пойду.
Не пущу. Ты будешь нужна в Анелли. И я. Там вообще все лучшие будут нужны. Но ты в первую очередь. Ну, какие будут еще предложения насчет наших гарантий пограничникам? Денежный залог, что ли? Не смешно, мы столько не соберем. И не успеем обратить в золото. Да и обратно не получим. И заложников не получим, между прочим. Кто соблюдает соглашение, когда они перестают быть выгодными?
Технологии, — подал голос Сергей. Изделия, чертежи, комплектующие.
Плевать они хотели. У них и без нас есть много чего. В немногих экземплярах, правда. Производственная база хромает, но это временно.
Знаю. Ноутбук сам видел. И фотик.
Хороший новый ноутбук?
Не сказал бы.
То-то же. Старая глючная рухлядь отправлена в Центрум все равно, что на помойку. Несколько дней и хана ей. Отправлена, конечно, от нас, с земли. Среди пограничников немало землян.
Я это понял. А раз понял, чего языком зря мелешь?
В порядке еще одного свежего взгляда.
Ага, ну-ну.
И в порядке этого взгляда я хочу спросить, — сказал Сергей. Если для прочности соглашения необходим козырь, то зачем давать его нашим противникам? Весомый козырь должен быть у нас, и даже не обязательно в рукаве.
Несколько секунд все молчали. «Гений!» — проговорил, наконец, Тигран Артюнович севшим голосом. «Парадокс вдруг. В следующей жизни полководцем будешь. Но ты хоть понимаешь, что ты сейчас предложил?»
Макс сидел на деревянном табурете, одетый лишь в трусы, носки и рубаху из домотканной пестриди. В 3 шагах перед ним имел место обширный, запачканный чернилами стол. По ту сторону коего на деревянном стуле с высокой спинкой помещался полицейский чин. Чину было жарко, он то и дело промокал платочком пот на лбу и утирал потную шею. Ничем он не был примечателен. Невыразительный голос, невыразительное безбровое лицо, тусклые волосы и выцветшие глаза. Иной раз попадется на глаза этакий бесцветный экземпляр, и против воли начнешь гадать, зачем он нужен природе. Природе, может, и не нужен, а вот государственной машине — иное дело. Жужжало и билось в пыльное оконное стекло крупная муха. Допрос длился 2 час, и без всякого толку. Он надоел даже мухе. Руки были скованы за спиной. Ржавые наручники не защелкивались автоматически, а запирались на скрежещущий замок.
Не говорили ли Максу, что Тупса — порядочная дыра? Так оно и оказалось. И, как во всякой дыре, здесь легко было повстречать людей, преисполненных сознания собственной значимости уже по причине облеченности какой-никакой властью. Терпения им было не занимать. Максу, впрочем, тоже.
«Значит, вы заявляете, что никогда не видели ни пресловутого старца, ни его людей?»
«Отдайте мою одежду», — отвечал Макс.
«И Сантау Мины Васти».
«Которую? Костюм охотника или костюм горожанина?»
«Оба».
«От кого вы скрывались? Зачем вам понадобилось тайно переодеваться в проулке?»
«Разве это запрещено законом?»
«Отвечайте на вопрос.
Отдайте мою одежду».
«А без нее у вас язык отсох отвечать на вопросы?»
«Мне стыдно без галстука», — издевался Макс, глядя на свои голые ноги.
«Какое задание вы получили от старца?»
Долбил дознаватель в одну точку, и все опять шло по кругу.
«И Сантау Мины Васти». «Кто вы такой? От кого скрывались? Ваше задание. Отдайте мою одежду».
Наконец дознаватель изнемог, отшвырнул насквозь мокрый платок, выудил из кармана свежий и принялся утираться, неприязненно глядя на Макса. Затем кликнул стоящего за дверью полицейского и потребовал себе чаю. Макс молчал. Положение было незавидное, он попался. Рассуждая логически, он и должен был попасться. В гомеостате то же самое. Если новоприбывший начинает очень уж чудить, стражи порядка вежливо возьмут его под руки и доставят в участок, а уж дежурный начальник решит, что с ним делать — отпустить, ограничившись словесным вразумлением, или запереть на недельку в камеру. После первого же цикла смерти и возрождения до многих доходит, как устроен этот мир. А для особо непонятливых можно и повторить урок столько раз, сколько нужно. Но гомеостат — уникальный мир. Теперь Макс понимал это не только умом, но и всем существом. Центрум был иным, и если верить словам Теодора, Патрика и Рафаэля, другие миры тоже были совсем иными. Они не походили на гомеостат, но походили на центрум. В ином городе и то легко попасть в просак, что уж говорить об ином мире. Арест был просто закономерен. Но была ли альтернатива? Ни с кем не общаясь, прятаться в лесу? Разве это выход? Это всего лишь способ проголодаться.
«Ничего», — решил Макс, — «поддержит и отпустит. Вменить-то нечего. Снимать штаны в проулке может быть и проступок, но уж никак не преступление. Дурацкая версия насчет шпиона скоро сама собой отпадет. Нужно всего лишь молчать».
Дознаватель пил чай из блюдечка, обжигаясь и хлюпая. В дверях застыл принесший чай здоровенный полицейский. Не будет ли еще каких приказаний? Их не последовало. Вернее, последовало только одно. Дознаватель жестом приказал полицейскому убраться за дверь. Тот молодцевато сделал кругом, после чего немедленно отскочил и взял под козырек, нос к носу столкнувшись с еще одним слугой закона. Этот был невысок, пузат и пучеглаз. Ухоженные рыжие усы его подпирали нос, спускались вниз от углов рта и плавно переходили в холеные бакенбарды. Судя по тому, как вскочил и вытянулся дознаватель, посетитель был в изрядных чинах. О том же говорил его мундир с серебряным шитьем и какими-то штуками на груди, вероятно, наградами. Фуражки не было, был крупный, разросшийся за счет залысин лоб, внушавший бы невольное уважение, не будь он покрыт какой-то сыпью.
«Встать!» — зашипел на Макса дознаватель. «Встать перед господином вице-полицмейстером!»
«Сидите, сидите!» Весьма дружелюбно ответствовал тот, шариком катясь к столу. Поискал что-то глазами и дождался. Полицейский опрометью принес откуда-то мягкий стул. Тогда господин вице-полицмейстер сел и начал отдуваться.
«Уф, жарковато сегодня, правда?»
Осторожно присевший на краешек своего стула, дознаватель выразил почтительное согласие с мнением начальства о превратностях климата.
«При дедах не так было», — жмурясь на солнечные зайчики, произнес вице-полицмейстер. «А при прадедах и подавно. Вот старики говорят, нынче все не так. То ли дело в наше время. Но ведь и правда, не бывало раньше осенью такой жары. В смысле, до катастрофы. И зима опять будет без снега. Это я нюхом чую. Правда, теперь крестьяне по два урожая в год собирают, но это еще как посмотреть, хорошо или плохо. Труда больше, да и налоги выше. Нет, золотой век позади, да-с. Не в наше время и не в отцовское, а прежде, много прежде. Уф! Иной раз и хочется немного побрюзжать, и так по-стариковски, на времена да на молодежь. Да понимаю, нет оснований, нет их, так-то-с».
Дознаватель почтительно внимал.
«А что за правонарушитель нынче пошел? Воры измельчали, мошенники тоже. Бандиты почти все в Аламею подались, хулиганство и то какое-то мелкое. Он старец, разве что проблемы. Или это законы сохранения, как вы полагаете? Вместо кучи мелких проблем одна большая. А, кстати, что за гость у нас? Жарко ему, вижу, без штанов сидит. Где его дело?»
Льстиво хихикнув, дознаватель протянул папку. Вице-полицмейстер изучал ее секунд 10, не больше. Пожалуй, чересчур наигранно изучал, затем швырнул папку на стол.
«И этот человек — шпион старца? Что за вздор? Слышать не хочу!»
Больше он не смотрел на дознавателя. Перился взглядом в Макса.
«Кто вы, мой друг?»
«Отдайте мою одежду», — злобно ответил Макс.
Вице-полицмейстер даже руками сплеснул. «Да пожалуйста! На что нам ваши одежды? Эй, принесите! И то принесите, и другое! Живо!»
Полицейский принес одежду, оба комплекта. Потом, повинуясь знаку вице-полицмейстера, отомкнул наручники. Макс содрал с себя пестрядевую рубашку, надел свою, несколько мятую, но, в общем, ничего. Повозился, тщательно завязывая галстук, натянул брюки и пиджак, обулся, сел на табурет.
«Благодарю».
«Не за что, не за что», — замахал руками вице-полицмейстер. «Вы ведь приличный человек, это сразу видно. Уж простите моего коллегу, ему черные давно поперек горла. Слыхали, наверное, что они тут недавно учинили, конец обнаглели. Ворвались в город. Ну, теперь-то не сунутся. Прибыли войска и еще две бронелетучки с артиллерии. Пусть попробуют. Старец, знаете ли, много на себя берет. Есть мнение, что для него это плохо кончится. Ну, а вы? Вам ведь нет до старца никакого дела, так?»
«Так», — сказал Макс.
«Ну, вот и хорошо. Теперь нам остается одна небольшая формальность — выяснить вашу личность. Думаю, что после этого у нас не будет никаких оснований задерживать вас далее. Итак, вы...»
«Человек», — буркнул Макс.
Вице-полицмейстер весело расхохотался. «Знаете, я как-то уже сам догадался, что вы не пес и не лошадь. Ну, хорошо, я вам помогу. Вы родом не из Анелии, и вы находитесь здесь недавно. Это видно по вашему акценту и характерным ошибкам в языке. Следовательно, если стоять на той позиции, что вы связаны со старцем, приходится признать, что вы его союзник или наемник, но уж никак не прямой подчиненный. Логично?»
«Не надо стоять в этой позиции».
«Не «в», а «на», Вот видите, языковые ошибки выдают вас с головой. Итак, вы не уроженец здешних мест.